площадь. Всем доброго утра, друзья. Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Яна Дреймане. Сегодня пройдет конференция, посвященная вопросам конкурентоспособности банковского сектора. Поговорим об этом и мы с Робертсом Идлсонсом, председателем правления Signet Bank. Он с нами на прямой телефонной связи. Господин Идлсонс, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько развита конкуренция в банковском секторе? Как вы ее оцениваете?
Конкуренция в банковском секторе у нас, в принципе, присутствует. Естественно, и количество банков достаточно большое, которые предлагают довольно широкий спектр продуктов. Но и предыдущие это исследования, конечно, показали, что по сравнению с другими европейскими странами у нас конкуренция ниже. То, что можно, наверное, сказать, позитивная тенденция, что ситуация с конкуренцией улучшается постепенно. Но, конечно, да, уровень концентрации среди банков достаточно высок, и конкуренция ниже, чем она в Европе или в Скандинавии. Вот, если говорить о причинах этой ситуации, то, наверное, она тоже понятна. Рынок в Латвии, ну и в Балтии в целом, он достаточно маленький. Даже если мы сравниваем с рынком в Швеции, в Финляндии, не говоря уже о более больших европейских странах, то, конечно, размер рынка очень сильно влияет на то, какого размера банки здесь у нас в Латвии есть и какого рода продукты они предлагают, и насколько вообще много банков может себе такого небольшого размера рынок позволить. Mm-hmm. Вот. И дополнительно еще можно сказать, что, конечно, на эту конкуренцию в контексте размера рынка влияет на то, что регуляция для всех банков в Европе одинаковая. Вот, она исходит из ЕЦБ, и поскольку мы находимся в еврозоне, то те требования, которые выдвигаются, ну, бюрократические, административные требования, которые выдвигаются к крупным банкам европейским и к маленьким банкам, которые работают в Латвии, они фактически одинаковые, поэтому, естественно, эти административные нагрузки, она тоже влияет на уровень конкуренции и не позволяет более маленьким игрокам более активно конкурировать с большими.
И тем не менее, вы отметили, что ситуация с конкурентоспособностью улучшается. Вот за счет чего? Что позволяет, ну, скажем так, улучшать эти показатели?
Да, если мы смотрим на то, что происходило за последние там, 5-6 лет на латвийском банковском рынке, то, естественно, в 2018 году у нас произошли большие изменения, в 2018-2019 году. Вот, с рынка ушли несколько банков, которые работали в сегменте нерезидентов, и, в общем, нерезиденты как таковые тоже из Латвии практически все ушли. Вот, и после этого появилось несколько банков, которые переориентировались на местный рынок, заняли какие-то дополнительные ниши и, соответственно, стали предлагать продукты на местном рынке, которые, естественно, сейчас конкурируют с теми продуктами, которые раньше предлагали только крупные банки. Вот это, наверное, то, что происходило. И то, что будет продолжать происходить, потому что те небольшие банки, которые в Латвии работают, помимо большой четверки, так называемой, они, естественно, растут. Они растут более быстро, более динамично, чем большая четверка, и постепенно там составляют большую конкуренцию этой большой четверки.
А возможно ли появление новых банков в Латвии?
Ну, мы знаем, что Индекса банк недавно получил лицензию, и они начнут работать с нуля. Вот, с нуля начинать работать всегда сложно. Посмотрим, как будут идти дела у этого игрока. Так что вот у нас появился новый банк. Это на самом деле довольно большая редкость. В Балтии давно не было новых банков, поэтому да. Но опять же, поскольку этот игрок будет небольшой, я не думаю, что он в ближайшее время сможет оказать какое-то влияние на конкуренцию в банковском секторе в Латвии. Вот, если мы говорим о других каких-то игроках, то, естественно, есть потенциальная возможность, что какой-то из крупных банков будет продан. Вот, сейчас ходят слухи о том, что Луминор может быть продан уже в этом году какому-то иностранному большому крупному банку. Вот, но, на мой взгляд, любая смена собственника у такого крупного игрока, она тоже не приведет к каким-то драматическим изменениям в стратегии. Вот, поскольку банк уже работает, и маловероятно, что будут какие-то серьезные изменения там, в размерах бизнеса, стратегии, там, в ценообразовании на те продукты, которые этот банк предлагает. То есть, мне кажется, что смена собственника крупного банка, она большого влияния на конкуренцию не окажет. Сразу, во всяком случае.
Сейчас вернулись к разговору о том, что можно ввести банковский налог на сверхприбыль банков. Mm-hmm. Да? Как вы оцениваете подобную инициативу? Этот разговор уже велся какое-то время назад, но от этой идеи решили отказаться, на какое-то время отложили, и вот сейчас к разговорам вновь вернулись.
Mm-hmm. Ну да, мы все помним, что в прошлом году на банки были введены два новых налога. Один налог касается, ну, вроде как он краткосрочный, то есть, который позволяет выплатить компенсации тем ипотечным заемщикам, ну, ипотечным заемщикам выплатить компенсации, да. Наверное, этот налог там очень сильного влияния на банковский сектор не оказывает. Вот, и был введен и второй налог, это 20-процентный налог на прибыль банков. Вот, теперь у нас есть в стране один сектор, который платит налог на корпоративную прибыль, и все остальные бизнесы не платят. Ну, вот введение этого корпоративного налога, оно на самом деле, ну, мне кажется, очень негативно влияет на конкуренцию, потому что, ну, если крупные банки, они достаточно регулярно выплачивают дивиденды, и для них, и раньше они платили налог на дивиденды, который, по сути, является тем же самым налогом на корпоративную прибыль, который надо сейчас выплачивать, то для меньшего размера банков это довольно серьезный такой удар по их возможностям развиваться, потому что любой банк может развиваться только если у него есть дополнительный капитал. От размера капитала зависит там размер кредитного портфеля и возможность предлагать более широкий спектр продуктов. Вот. А любой налог, он уменьшает размер этого капитала, поэтому для небольших банков, конечно, то, что прибыль, которая напрямую идет в капитал, она уменьшается, это значит, что конкуренция будет меньше с крупными банками. Вот, теперь переходя к тому налогу, который, ну, к новым идеям по налогу, ну, мне кажется, что вообще в целом, конечно, налоговая политика должна быть прогнозируемая. Вот, мы все знаем, что в этом году будут дискуссии по поводу бюджета на 25-й год, по поводу того, что так называемые, ну, то есть налоговые доходы, они будут, их будет, очевидно, не хватать для удовлетворения всех потребностей, поэтому будут поиски новых источников доходов. Вот. Ну и, конечно, не хотелось бы, чтобы кончилось опять тем, что банковский сектор должен давать больший вклад, еще больший вклад, чем он давал раньше, в эти налоговые доходы, потому что, как я уже сказал, ну, это введение дополнительных налогов, это только ухудшает конкуренцию в банковском секторе, и мы все хотим, чтобы она вроде как увеличилась.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот комментарий о конкурентоспособности банковского сектора Латвии. Говорили мы с председателем правления Signet Bank. Робертс Идлсонс был с нами на прямой телефонной связи. Господин Идлсонс, еще раз спасибо за этот разговор.
Спасибо.
Ну что ж, берем небольшую музыкальную паузу, после чего в нашем эфире политический блок с Данутой Дембовской.
Солнце, жара, и ты проснулась рано, кофе. Менять свой постоянный ритм, сходить с ума, реши сама, что тебе важно быть одной или забыть со мной все. Я не забуду никогда это лето на солнечных пляжах морского ветра. Мы были вместе до утра, до рассвета. Я буду здесь, ну где-то. Песок, луна с волнами заодно. О, глоток, а за окном уже темно. Мерцает свет чужих планет, сигналы бортовых огней. Я думаю о ней. Я не забуду никогда это лето на солнечных пляжах морского ветра. Мы были вместе до утра. Я буду здесь, но где ты?
Ну что ж, друзья, перейдем к политическому блогу. В политических кулуарах ходят слухи о расширении правительственной коалиции. Якобы в преддверии политической турбулентности развивается эпопея вокруг проекта Реал Балтика. Анонсирована налоговая реформа. Правительство ищет дополнительную поддержку в Сейме у оппозиции. А вчера у коалиции стало на один голос меньше. Из фракции прогрессивных ушел депутат Эдгарс Зелдерис. Насколько стабильно правительство Эвики Силани, об этом поговорим с Данутой Дембовской, автором нашего политического блога и политическим обозревателем портала «Делфи».
Политический блог с Данутой Дембовской.
Дануту Домбовскую приветствую в нашем эфире. Доброе утро, коллега. Ну что ж, тебе слово.
Вчера коалиция потеряла один голос, ушел депутат от прогрессивных Зелдерис. И это означает, что коалиция осталась на 52 голосах, юридически даже на 50. То есть напомню, что сейчас в правящую коалицию входят новое единство, у которой 25 депутатов, Союз зеленых крестьян, у которых 16. И теперь вот 9 депутатов у прогрессивных. Но нужно сказать, что есть еще 2 депутата независимых, которые поддерживают коалицию. Это Олег Буров, который оставил в оппозиционную партию «Латвия» на первом месте и сотрудничает с Союзом зеленых и крестьян. И Игорь Раев, который ушел из объединенного списка, как только эта политическая сила оказалась в оппозиции. 52 голоса – это, безусловно, большинство, но это большинство хрупкое. То есть все 9 месяцев своего существования правительство Эвики Силани опиралось на 53 голоса, и, в общем-то, достаточно успешно все важные решения коалиции удавалось проводить через Сейм. Однако совершенно очевидно, что второе полугодие года будет достаточно непростым. Мы наблюдаем развитие эпопеи Райл-Балтика. Вот сегодня Сейм определится с составом следственной комиссии, и понятно, что, ну, скажем так, и деятельность этой комиссии, и проверка, которую ведет Генпрокуратура, сулит, возможно, некие сюрпризы. И, собственно, надо принимать решение о том, что делать с Райл-Балтикой, пока эта ситуация, ну, не выглядит легкой. Плюс ко всему анонсировано, что нужно что-то делать с налогами. Министерство финансов обещало предоставить свое видение уже после выборов в Европарламент, однако прошли почти 2 недели, и ясности нет из кулуаров. Доносятся разные версии о том, что то министр финансов скажет, что надо поднять НДС, потому что нет достаточно средств на оборону, то говорят о прогрессивности налогообложения, то еще высказываются какие-то версии. Ну, в данном случае было бы спекуляциями говорить, какое решение будет принято, но тем не менее понятно, что даже Европейская комиссия устами еврокомиссара Валдеса Домбровскиса вчера заявила, что да, излишнего дефицита бюджета у Латвии нет, но все-таки для того, чтобы обеспечить социальную поддержку, поддержку здравоохранения, возможно, налоги повышать придется. То есть все это, конечно, не очень приятно. Министерство финансов указывает на то, что все-таки госбюджет пополняется не так хорошо, как планировалось, поэтому впереди, ну, наверное, достаточно непростые решения. В такой ситуации, конечно, правительству легче было бы принимать такие решения, опираясь на более стабильное большинство в Сейме. Плюс ко всему, через год будут муниципальные выборы, и некоторые депутаты самого Сейма могут уйти, баллотироваться в Думу, уйти в Думы местных самоуправлений, что тоже, ну, скажем, может сказаться, немножко изменить расклад голосов в Сейме. В этой ситуации правительству следует искать поддержку у оппозиции. Здесь мы можем посмотреть, какие партии в Сейме в оппозиции, чтобы представить примерно, где эту поддержку можно искать. В Сейме 4 оппозиционных партии. Это «Стабильность» Алексея Росликова, это «Латвия на первом месте» Айнара Шлессерса, это «Объединенный список» и «Национальное объединение». Ну, даже в страшных фантазиях мы вряд ли представим, что возможно сотрудничество со «Стабильностью» в нынешней политической ситуации. Сомнительно, что коалиция может особо сблизиться с «Латвией на первом месте». То есть, по крайней мере, официальное сотрудничество здесь достаточно сомнительно. Остаются 2 партии. Это национальное объединение и объединенный список. Причем национальное объединение менее удобный партнер по той простой причине, что национальное объединение очень четко обозначило красные линии, что, собственно говоря, они считают само наличие во власти, в правительстве партии прогрессивные такой красной линии. Они не хотят сотрудничать с прогрессивными. Это национальное объединение прогрессивные выраженные идеологические противники. Соответственно, это сокращает возможности сотрудничества. Остается объединенный список. Я напомню, что в сентябре прошлого года, когда было создано правительство Силани, уже шла речь о расширенной коалиции, и тогда объединенный список звали в правительство. Если выбор нового единства в пользу прогрессивных отрезал возможности для национального объединения, то объединенный список, в общем-то, мог присоединиться к правительству, но в последний момент отказался. Сейчас этот вопрос актуализируется вновь. Но здесь большой вопрос, каким образом это может осуществить. Потому что если будет, ну скажем так, если коалиция предпримет попытку переманить на свою сторону отдельных депутатов от оппозиции, от объединенного списка или от других партий, скажем так, работая в индивидуальном порядке, и если произойдут какие-то расколы оппозиционных партий, то это одна история. То есть правительство останется прежним, по сути коалиция будет трехпартийной, но к ней присоединятся отдельные депутаты, которым, возможно, предложат какие-то должности в Сейме и так далее. Это один сценарий. Если тот же объединенный список останется монолитным, продемонстрирует единство рядов, и никто из депутатов этой партии не пойдет на индивидуальное сотрудничество, то ситуация будет сложнее. Потому что в этой ситуации может возникнуть вопрос о том, о пересмотре уже коалиционного договора, потому что тогда надо брать не по отдельности, а всю партию целиком. Если, скажем так, оппозиция останется единой, не будет поддерживать правительство в довольно сложной ситуации, то, скорее всего, мы будем наблюдать такое обострение отношений, противостояние между властью и оппозицией, и это может привести к самым разным последствиям, но, скорее всего, это будет уже ближе к осени, потому что сегодня состоится последнее заседание Сейма перед летними каникулами, перед Лига. Политики тоже хотят отдыхать. Но сегодня таким тестом на стабильность коалиции станет голосование по утверждению кандидатуры нового министра культуры Агнеса Ладца от прогрессивных. Сейм примет еще ряд решений и уйдет на лето, наверное, с осознанием того, что впереди очень много довольно тяжелых решений, это неизбежно, и экономических, и прочих, и, наверное, с пониманием того, что нужно будет все-таки укреплять свои ряды. Но это мы, наверное, увидим, через какое-то время.
Ну что ж, спасибо большое. Данута Дымбовская, автор нашего политического блога и политический обозреватель портала «Делфи», как всегда в программе «Домская площадь» по четвергам в рамках политического блога. Ну а сейчас время для свежей порции спортивных новостей от Романа Антоновича. Моего коллегу приветствую в нашем эфире прямо сейчас. Ром, доброе утро.
Привет-привет. И я хочу, во-первых, поздравить всех любителей тенниса с тем, что у нас на Олимпийских играх в Париже будет играть Алена Остапенко. Она квалифицировалась. Накануне это стало уже точно известно. Федерация подтвердила. Вот. Еще одна теннисистка, Дарья Семенистая, заняла там 116-е место в рейтинге. И пока что непонятно, будет она играть в Париже или нет. Вот, но, скорее всего, это не случится. Ну, еще надежда есть на латвийский парный дуэт. Однако там по комбинированному рейтингу тоже получается, что очков недостаточно. Но стоит добавить, что в теннисе Олимпийские игры не столь важное событие по сравнению со многими другими видами спорта. В теннисе есть свои турниры большого шлема, что, мне даже кажется, в мире тенниса круче, чем Олимпиада. Вот. На Олимпийских играх нет призовых, если не считать государственных призовых за высокие места. Нет рейтинговых очков уже как 12 лет. Так что теннисисты предпочитают лучше это время потратить с пользой для своей карьеры и для своего банковского счета, там потренироваться, подготовиться к US Open. Вот. Так что, вот, например, он с Жабер не будет играть в Париже. Да? Это вот одна из высокорейтинговых теннисисток. Но, однако, есть спортсменки, которые желают выступить, вот как Алена Остапенко, так что для нее это вопрос престижа и такой мотивации для себя. Теперь о футболе. Накануне были сыграны 3 матча, уже начался второй тур. В матче Хорватия-Албания счет 2-2 меня несколько шокировал. Хотя уже ожидалось, что албанская команда действительно всех заставит поволноваться, так оно, собственно, и произошло. Вот. Если мы посмотрим на состав албанской команды, то ничего удивительного уже и не будет. Да? Мы видим, что там представители топовых лиг Европы и очень качественные футболисты у этой команды. Что касается сборной Хорватии, то вот некогда топ-сборная сейчас уже таковой не является. Это мы видели накануне, да, потому что албанцы долго вели в счете и казалось, что хорватов отправят домой, но сборная Хорватии, она так четенько в ключевые моменты включается, словно мадридский Реал, и тогда начинает что-то делать. Но ментальное выгорание видно. Лука Модрич ошибается, Йошка Гвардиол бросает опекаемых соперников, Иван Перишич не носится уже по бровке, команду тащит только Матео Ковачич и стоящий в воротах Доминик Ливакович. Все. Сборная Хорватии переживает очень тяжелые времена и смены поколений. Сборная Германии и сборная Венгрии 2-0. Немцы первыми на этом чемпионате оформили себе уже выход в 1/8 финала. Хотя до турнира о немцах много всякого говорили и писали, вот, критиковали. Но мы видим, что сборная Германии опровергает любую критику в свой адрес. Голы забиваются, результат достигается, настроение у всех просто прекрасное. И при этом нельзя сказать, что немцы выжимают себя без остатка. Они просто добиваются цели, как, собственно, это было и с пылкой Венгрии. Зажали, не давали венграм двигаться, вот, положили двушку вот в аккурат посередине каждого из таймов и, собственно, довольные, мне кажется, даже не вспотели, отправились в раздевалку. Ну, венгры, конечно, могли забить, были попадания даже в каркас, но о равной игре со сборной Германии сказать ничего нельзя. Сборная Шотландии, сборная Швейцарии. Швейцарцы, сыграв ничью 1-1 со шотландцами, могли стать второй сборной, которая вышла бы из группы, но матч выдался очень сложным. Шотландия злая после матча открытия против немцев, когда проиграла, и устроила много борьбы. К сожалению, один из эпизодов закончился тяжелой травмой у Кирана Тирни. Вот, игра была очень ломаная по темпу, там была неуступчивость, и все это, конечно же, вынуждает сочувствовать команде Стива Кларка. Вот, и то, что автогол ворота Швейцарии Фабиан Шер забил в свои ворота, это, конечно же, обидно для швейцарцев. Второй мяч был забит с игры. Шердан Шакири, легенда швейцарского футбола, сравнивает счет. Ну и, собственно, на этом все. Так что и та, и другая команды пока что еще сохраняют возможность выйти в 1/8 финала. Сегодня вечером, ну, вернее, днем, а потом уже вечером, будет еще три матча. Во-первых, Сербия-Словения. Сербы проиграли англичанам, там была скучная игра, но вот теперь больше свободы будет против словенцев, вот, и я думаю, что сербы покажут еще свой характер, а сборная Словении должна будет доказывать свой класс, которым она порадовала на этом турнире. Сборная Дании и сборная Англии будут встречаться сегодня также. Англичане, один из фаворитов, еще раз повторю, этого турнира, забив там один мяч в прошлой игре, мне кажется, очень грамотно будет подходить к датчанам, тем более, что сборная Дании уже далеко не та, которая была 2 года назад, 4 года назад. Датчане тоже переживают примерно такую же ситуацию, как и сборная Хорватии. Ну и самое главное, вывеска, топовый матч Испания-Италия. Вот как романтизм Италии будет проходить проверку испанским прагматизмом, это точно сегодня вечером нужно смотреть. Завтра расскажу, как это было.
Спасибо большое. Будем ждать с нетерпением. Это был Роман Антонович и обзор спортивных событий в программе «Домская площадь». Ну а после выпуска новостей уже начнем потихонечку лиговать. Узнаем о том, где будут праздновать надвигающийся праздник жители нашей страны.
«Домская площадь».
Домская площадь, 20 июня, четверга. Ну что ж, буквально несколько дней остается до всенародного, любимого, вселатвийского праздника Лига или Яновой ночи. Этот праздник считается одним из самых больших и популярных праздников в нашей стране. Наш корреспондент Галина Грейденная по этому случаю поинтересовалась у людей, где и, главное, как они будут отмечать Лигу.
Праздник Лиго всегда чувствуется еще до его начала. Звучат лиговские песни, настроение у людей приподнятое, лишь бы погода не подкачала. В Юрмале, на улице Йомас, в Майоре мне встретились и местные жители, и гости Латвии.
Как собираетесь праздновать праздник Лигу?
Может, на Джегускамс поеду, на Кукушкину гору. Там обычно интересно проходит. Там костры жгут, потом католицкое большое колесо. Вот один раз.
От телеги?
От телеги, да. В позапрошлом году был на Гризенкаунсен, там меньше понравился, хотя людей было много, но вот на Джекушканской все-таки интереснее.
Костер жгут?
Костер 12 часов жгут.
Ночью?
Ночью, да, все. Место удобное, куда добираться.
Праздник Лигу как-то собираетесь отмечать?
Обязательно. Оденем пояс национальный, пойдем обязательно костры жечь.
Где именно?
На пляже,
где
в районе Балтик-Бич,
да?
Наверное.
Вы местные?
Мы здесь живем.
А пояса национальные заранее купили?
Конечно. Венки не одеваем, бережем природу. Искусственный цветочек вставляем.
А какие-то песни знаете народные?
Нет,
ну, хоть,
к сожалению,
ну,
нет.
В крайней мере, Лигу-Лигу можно повторять, правда?
Лигу, Лигу, Лайман, Велдренек, Лигу.
А что вам нравится в этом празднике?
Мне веселье нравится. Ну, вообще, мне нравится, что люди его празднуют с открытой душой. Русский народный, латышский народный, еврейский народный праздник. Суть есть народный. Вот я из этого исхожу. Потому что я еврей, воспитанный на русском языке и живущий в Латвии. Вот, а народный для меня главное. Вот, понимаете, для меня, между прочим, и французский народный тоже народный. С удовольствием его праздную. И в Англии. Бывал на Шотландии праздник. Кстати, самый веселый это Шотландия. Потому что они празднуют не просто от души, а еще и от желудка.
От желудка.
Имею в виду женщины, кроме детей, все. В таком хорошем, веселом настроении.
Все
я имею в виду шотландцы,
выпить,
да, в Эдинбурге.
Не только пиво. Это...
Нет, не пиво. Там более крепкий напиток, а пиво сверху.
А вы пиво пьете на Лигу?
Пьем. Запиваем пивом.
Запиваете.
Да.
Наступающими вас. Да, спасибо вас большое. Тоже. Как будете праздновать праздник Лигу?
Мы завтра уезжаем.
Куда?
Финляндию.
Финляндию.
Мы были в отпуске здесь. Мы из Финляндии, да.
А вы знаете про праздник в Латвии Лигу?
Не знаю.
Ничего не знаете. А вот летом какие есть народные праздники в Финляндии?
Юханнус праздник, вот он будет в июне. Ну, когда вот день это...
Солнцестояние.
Вот, да, это вот этот Юханнус.
Но вы как-то принимаете участие в народных финских праздниках?
Принимаем, конечно, участие. В прошлом году мы покупали такую, снимали домик, ходили, купались. Вечером. Ну, естественно, хорошо покушали, на концерт сходили. Летом легко праздновать. То есть тоже и на улицах там обычно такие народные выступления бывают, и праздники, и музыка.
Народные песни поют финские?
Поют. Вот он любит петь. Но он чистый финн, а я чистый. Вообще-то из России, но я живу 30 лет уже.
А может быть, ваш муж напоет финскую народную песенку?
Окей. Jäänis istui maassa torkkuen, mikä sul on jäänönen, kun et enää hyppele. Hyppä pois, hyppä pois, hyppä pois.
Спасибо, с наступающим. Вы из Латвии?
Да.
Как собираетесь праздновать праздник Лигу?
На лыжи поедем или в Каугуре, там это Лига, концерт.
Посмотрим, пока еще в планах, может быть, в деревню поедем.
В деревне свой костер можно зажечь?
Да, да.
Будете прыгать через костер?
Нет, что вы.
Мы уже отпрыгали свои.
Отпрыгали?
Да.
Да, и папоротник нашли?
Нашли.
Нашли уже.
Вы не местные?
Нет, не местные.
С Украины?
Да.
Вы знаете, что у нас 23 на 24 июня большой праздник народный,
да, да.
Который называется как?
Лига.
Лигу. Будете присоединяться, праздновать,
будем,
смотреть,
конечно.
Как празднуют?
Куда едем?
Природа.
На природу.
А куда именно?
Ну, еще не определились.
Не определились.
Да.
А вы знаете, как в Латвии отмечают этот праздник?
Шашлык, пиво.
Сыр.
Да, и сыр, да, да, да.
У нас называется в Украине «Зеленая неделя».
Ну, у вас, наверное, тоже в эти дни праздник.
23-го.
А как у вас называется праздник?
Троица, да.
А в народе «Зеленая неделя».
В церковь ведут, несут зелень, дома зелень украшают.
Ну, у нас, если парень явный с мужчиной, ему надевают на голову дубовый венок. У вас такого нет, да?
Нет, такого нет. Эту традицию видела в фильме «Долгая дорога в дюнах».
Здорово.
И парень Янис там был.
Сюжет об ожидании праздника Лигу подготовила Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
Лыго-лыго, мы тоже начинаем потихонечку лиговать. Спасибо за уже такие нотки праздничного настроения нашему корреспонденту Галине Грейдену. Но помните, как бы вы ни отмечали праздник, где бы вы его ни отмечали и чем бы вы его ни запивали, помните, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну а о том, как в этом году отметят праздники летнего солнцестояния в Угорском крае, расскажет Наталья Кетнера.
В этом году праздник Лига в Угорском крае по традиции отметят концертами, спектаклями, песнями, праздничными ярмарками и не только в больших городах Огры, Икшкеле, Лелварде, но и во всех волостных центрах края. 22 июня в Лелварде и Огры пройдут лиговские ярмарки. Вечером в Икшкеле на эстраде концертная постановка «Ищи меня в папоротниках». Но особенная традиция в Угорском крае – встречать Лига на городище Платеры в Мадлинской волости. Это место считается магическим местом силы. Здесь будет возможность научиться плести венки, попробовать сваренный на костре янов сыр, а кульминацией вечера станет запуск огненного колеса с горы. Хочу отметить, что самое первое красивое и романтическое празднование Лига с большими огнями было еще в прошлом веке, в июне 1938 года, когда еще существовала центральная купальня на реке Огры. Появилась идея именно там отмечать Лига, но несколько лет она оставалась только идеей. Но когда за дело взялись айсарги, местные военные волонтеры, то все получилось. Газета «Огрызинец» тогда сообщала: айсарги не экономили ни сил, ни средств, чтобы берега реки были готовы для праздника. На берегу также был оборудован широкий танцпол, освещенный прожекторами. А посреди купальни расцвел пышный цветок папоротника. Вся купальня и мостки были украшены зеленью и роскошными фонариками. К 9 вечера начали стекаться посетители из всех уголков Огры. В сумерки посещаемость уже достигла 1000 человек. А когда совсем стемнело, на обоих берегах реки загорелись множество цветных фонариков, лампочки и факелы. Вспыхнул и большой королевский цветок папоротника в бассейне купальни. Неповторимое впечатление произвели многочисленные огни, которые огромным кольцом горели вокруг бассейна в купальне, отражаясь на водной глади. Романтическую картину дополнили украшенные и иллюминированные лодки, которые катали веселых отдыхающих. Затем был показ «Дни портных» в Силмачах, который и в этом году представит Огрский театр. И, конечно, будет зеленый бал до утра.
Ну что же, спасибо нашей коллеге Наталье Кетнер о том, как будут отмечать праздник летнего солнцестояния и в Угорском крае, узнали мы только что. Ну а далее пришло время говорить простыми словами о сложных вещах. Сегодня будем разбираться в расчетах, в криптовалюте. И об этом будем говорить с Юлией Петрик в рамках одноименной рубрики «Простыми словами».
Простыми словами.
Ну что же, расчеты в криптовалюте становятся все популярнее. С целью регулирования рынка криптоактивов в Латвии принят закон об услугах криптоактивов. Что это означает для тех, кто привык совершать сделки в биткоинах или эфириумах и не признает других валют, расскажем в рубрике «Простыми словами». Юлия Петрик присоединяется к нашему эфиру. Здесь в нашей студии. Юль, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, ты видишь, я спотыкаюсь. Я даже эти названия не могу толком выговорить, поэтому вся надежда на тебя, давай же разбираться.
Я постараюсь, конечно, я тоже не специалист, сразу предупреждаю. А криптовалюта, я всем скажу, что это разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц, которая обеспечивает децентрализованная платежная система. Эта система работает полностью в автоматическом режиме, сама по себе криптовалюта не имеет никакой материальной электронной формы, то есть она ничем не обеспечена, это просто число, обозначающее количество количество данных расчетных единиц. В общем, это комбинация цифр, и взаиморасчеты происходят с помощью вот, вот этих вот цифр, учета этих цифр, скажем так. Ну, вообще, начнем с того, что виртуальные криптовалюты получают все большее распространение, все больше расчетов производится посредством таких виртуальных денег, и сегодня их уже, таких валют, насчитывается больше тысячи. А когда-то мы все слышали только про биткоин.
Ну вот интересно, а чем так привлекательны расчеты в этих, казалось бы, ничем не обеспеченных, не подкрепленных деньгах?
Да, действительно, криптовалюта — это, как я сказала, только цифры, виртуальные деньги, но количество пользователей таких денег, между тем, растет по всему миру, и у таких денег есть свои приверженцы. И в качестве преимущества платежей криптовалюты называют скорость перевода таких денег по всему миру. У них низкие комиссионные, ну и другие преимущества, допустим, какая-то свобода внутренняя у этих платежей, этих расчетов. И об этом нам рассказала эксперт Банка Латвии по вопросам финансовых технологий Ольга Петрова.
Но по сути, как бы тоже то, что, как бы, наверное, изначально для чего начали создавать все криптовалюты, криптоактивы еще до всей регулировки, но у кого-то были проблемы со временем перевода через банки, потому что здесь идет, по сути, напрямую перевод сразу, получается, от одного конца до другого конца планеты можно за пару минут полностью перевести необходимую сумму денег, не предоставляя, как говорится, в банк необходимые документы и не ждать несколько дней, пока перевод осуществится, если это не происходит, например, именно вот в районе, как бы, Евросоюза, вот в этом области, или где-то больше, например, вот в Латвии можно в Америку напрямую перевести вот за буквально пару минут.
Да, но до сих пор использование криптовалюты позволяло обходить большинство ограничений, установленных отдельными государственными банками, но в прошлом году в Европейском Союзе было принято регулирование рынка криптовалюты. Латвия также со своей стороны, следуя требованиям Европы, вводит регулирование рынка криптовалют уже с 30 июня к 30 декабря. Все компании, которые осуществляют, то есть поставляют услуги криптоактивов, должны будут получить соответствующие лицензии.
А что это означает для рынка криптовалюты?
Ну, это означает, если так просто, все сделки с использованием криптовалют будут также строго контролироваться, в частности, на предмет отмывания денег, как сейчас происходит с банковскими операциями. Надзор за компаниями криптовалютного рынка будет вестись Банком Латвии, пояснила нам Ольга Петрова.
Этот новый закон предусматривает, что предоставление услуг криптоактивов станет частью регулируемых услуг, и поставщикам услуг криптоактивов необходимо будет получить лицензию. Необходимо, по сути, гарантировать пользователям безопасность и то, что они получают качественные и проверенные услуги, и также контролировать, что сделки с криптоактивами, скажем, не присутствуют в отмывании средств преступным путем. Дополнительные требования при даже исполнении платежей. А платежи, они будут теперь уже больше похожи, как бы, на некоторые банки, где изначально нужно пройти процесс идентификации личности и указания источника средств.
Если кто-то раньше использовал, да, эти сделки, чтобы уйти из-под контроля какого-либо государственного или еще какого-то, то в таком случае сейчас не получится. Все эти требования вводятся, потому что компании, которые занимаются криптоактивами, по большому счету предоставляют те же финансовые услуги, что и банки, пояснила нам специалист.
У них несколько есть видов деятельности, то, что они могут предоставлять. Соответственно, они могут предоставлять как переводы, также обеспечение хранения и управления криптоактивами от имени клиента, поддержание торговой платформы, размещение криптоактивов, исполнение криптоактивных ордеров, обеспечение управления портфелем. Соответственно, очень похожие услуги, что предоставляют, например, сейчас и другие участники рынка, но именно то, что связано с криптоактивами.
Добавлю, что да, новый закон также определяет права и обязанности поставщиков услуг криптоактивов, включая регистрацию в Банке Латвии, получение разрешения на выпуск, публичное предложение или разрешение торговли криптоактивами или на предоставление услуг криптоактивов. Что касается покупки или продажи такой виртуальной валюты, здесь все обыкновенно, то ее можно также купить с помощью непосредственно другой криптовалюты или же, например, на евро или доллар. Но все эти операции будут в дальнейшем также прозрачно, пояснила Ольга Петрова.
Планируется то, что вот с новым законом желательно будет приобретать данные криптоактивы на биржах, которые зарегистрированы в Евросоюзе и у которых получена лицензия на работу в Евросоюзе. Можно один криптоактив купить за другой криптоактив. Например, эфириум купить за биткоин или наоборот. Также можно купить или за евро, или за доллар.
Я даже заглянула, уточнила, сколько на сегодняшний день стоит один биткоин. 60 тысяч евро.
Евро? Один биткоин?
Да.
Что-то как-то очень дорого.
Дороговато, да. Но биткоин — это не единственная валюта, которая существует, ведь...
Да, самые популярные сегодня две криптовалюты — это биткоин и эфириум. Это новая такая вот появилась. Может быть, раньше не слышали, но мы все знаем, да, про биткоин, но их еще, как я уже сказала, очень много. И хотя эти деньги не обладают статусом национальной валюты, это понятно, это вообще как бы придуманные деньги, если так можно сказать, их приходится признавать как цифровое средство платежа, поскольку все-таки получают распространение, пояснила нам Ольга Петрова.
Пока они не являются настолько официальными, как национальными валютами, но с новым законом будет предусматриваться, что они будут немного приравниваться как к электронным деньгам. Да. Но именно расчеты так называемых стабильных валютах, самые популярные и известные, это как биткоин и как эфириум. То есть это самые такие популярные, которые в большей части, ну, которые покупают и пользуются. Ну, наверное, биткоин, да, это самая популярная валюта, криптовалюта в мире, которую знают очень многие.
Да, ну продолжаем экскурс в мир криптовалюты, биткоина. В 2009 году 1300 биткоинов можно было купить за 1 доллар, а сегодня 1 биткоин стоит 60 тысяч евро. Ну хорошо, Юль, ну а что можно купить на биткоины? То есть вот как распоряжаться этой валютой?
Как ни странно, практически все, но главное условие, чтобы и покупатель, и продавец признавали бы данную валюту в качестве платежного средства, если их это устраивает, как у меня такая ассоциация вообще, что это похоже на некий бартер. Uh-huh. Да, то, потому что за рамки вот этих сделок, эти деньги, за рамки участников этой сделки, эти деньги не выходят. За биткоины можно купить яхты, редкий антиквариат, квартиры, машины, золото, все что угодно. Можно биткоины потратить при оплате отелей, казино или железнодорожных билетов. Кстати, виртуальную валюту уважают магазины электроники, платежные системы и сервисы игровых приложений. В Латвии же, например, известно, что можно купить авиабилеты за криптовалюту, пояснила нам Ольга Петрова.
А по сути, то есть, да, то, что мы привели пример как простых жителей, то, что уже предоставляет компания AirBout, которая предлагает своим клиентам купить билет за криптовалюту. И вот самый такой быстрый пример, но также, по сути, многие компании предоставляют, если не только в Латвии, за границей, компании, которые, да, где можно оплатить не евро, а именно криптовалютой за любой товар.
А где хранить эти деньги?
Ну, есть такой виртуальный кошелек, образно говоря, хранилище виртуальных ключей. На каждой платформе блокчейн находятся разные виртуальные кошельки, а платформа блокчейн — это технология, лежащая в основе криптовалюты биткоин. Она позволила создать как раз децентрализованную базу данных, представляя собой цепочку последовательно записываемых данных с публичным доступом. И каждый участник сети является контролером подлинности записи. То есть это набор цифр, кодов, так сказать, ключей, и не зная вот этого кода, вы не подступитесь к кошельку другого человека, да. Но я добавлю, что хотя такие деньги не обладают статусом официального платежного средства, тем не менее, учитывая все большую массовость применения, принято было вот как раз решение поставить такие сделки с криптовалютой на учет и контроль. В Латвии сегодня 10 поставщиков услуг криптоактивов, и они зарегистрированы в службе госдоходов, и в дальнейшем они будут на регистрации в Банке Латвии.
Ну, то есть и эту сферу тоже все-таки решили взять под контроль и упорядочить. Но мне понравилось вот это перечисление, что можно купить сегодня за биткоины, да, или за другую криптовалюту. Вот это вот все яхты, редкие антиквариат,
золото. Но если мы
золото.
Друг другу что-то продаем, если мы признаем, да, эти деньги, мы можем их нарисовать и друг другу что-то продавать. Ну, приблизительно так.
Да, ну смотри, есть еще железнодорожные билеты. Вот, наверное, что мы можем себе позволить.
Железнодорожные компании их признают.
И это хорошо. Ну что ж, друзья, ну, возможно, за этим будущее сложно пока что прогнозировать, хотя, да, по некоторой информации как раз-таки биткоин в том числе будет расти в цене. Ну и мы будем продолжать разбираться в этой непростой теме, пробуем делать это, как всегда, простыми словами. И спасибо большое за это ведущей одноименной рубрики, рубрики «Простыми словами» Юлии Петрик. Ну что ж, друзья, между тем, Домская площадь потихонечку подходит уже к своему концу. Ну, конечно же, прежде чем попрощаться, как всегда, познакомлю вас с программами, которые еще сегодня только выйдут в эфир на Латвийском радио 4. Культурный код с Ритой Болоцкой. Сегодня герой программы Элза Радзиня. В 12.10 открытый разговор с Ольгой Князевой. Латвия глазами украинских беженцев. Что меняется в том, как их встречают и помогают? Возможности, проблемы, что с жильем, что с трудоустройством, с социальными делами и условиями для детей. Обо всем этом ведущая программа Ольга Князева сегодня будет говорить со своими гостями в студии. В 15.05 непростая провинция с Ольгой Гудис, которая отправится на хутор Грундули в деревне Березовку Лудзинского района, где познакомится с Вальфредом Мезетесом, голубятником в третьем поколении, который больше 30 лет назад из Риги переехал сюда со своей семьей, живет натуральным хозяйством, участвует в сельском туризме, создал свою голубиную ферму и считает, что голуби похожи на людей и в любви, и в верности, и в болезнях, и в страхах. 16.05. Мысли, звуки, встречи с Илоной Ихимович. И тема программы «Год на новом месте». Марис Виттлс и Лаура Гроза будут сегодня гостями программы «Мысли, звуки, встречи». В 17 часов, а вернее сразу после выпуска новостей, в 17.05 встречайте программу «Подробности», информационная картина дня, которую представят мои коллеги Юлиана Шкагила и Евгений Антонов. Ну что ж, вот такой обещает быть сегодняшние эфиры на Латвийском радио 4 в четверг, 20 июня. Следите в том числе и за нашими анонсами. Ну а программа «Домская площадь» на этом подошла к своему концу. Благодарю всех за внимание, благодарю за помощь в организации и проведении сегодняшнего эфира, мою творческую команду, звукорежиссера Яну Дреймана, музыкального редактора нашего эфира Наталью Кучкареву, продюсера эфира Наталью Пориет и режиссера нашего видеосодержания Даниэля Йоффа. И напомню, друзья, что наше видеоинтервью вы можете легко найти на страничке Латвийского радио 4 в Ютубе, в поисковике, так и набирайте Латвийское радио 4 и смотрите все самые наши актуальные интервью. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Желаю вам доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Пока.
Takes my hand.